Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Рустем Сафронов. Сегодня в рамках нашей рубрики «Ритмы Евразии» мы встречаемся с московским поэтом Михаилом Исааковичем Синельниковым. В его творчестве очень ярко преломилась Средняя Азия. Почему так случилось? Почему он проявил себя не только как переводчик, но и как человек, воспевший Среднюю Азию? Мы и поговорим сегодня.
Добрый день. Действительно, у меня ощущение Средней Азии в целом, всего края, всех этих стран, как своей родины, потому что ранние годы, первые осознанные впечатления связаны именно со Средней Азией, с Ферганской долиной, с ее киргизской частью, городами Джалабад, Ош. Но все равно все это было одно для меня. Я побывал в каждой из бывших советских союзных республик, теперь независимых государств, со всеми связан, так или иначе, переводил их поэзию и составлял антологические сборники, посвященные поэзии этих народов. Я много лет, полвека живу в Москве, даже больше. Вот, я много ездил по земному шару, побывал в разных странах, но для меня остается своим климат Средней Азии и пейзаж. Я могу оценить красоту русского пейзажа. Мои родители, живя в Средней Азии, они мечтали оказаться в березовом лесу. Все это я понимаю, чувствую. Но мой пейзаж – это среднеазиатская дорога. По обочинам растут тутовые деревья, поля или горы, ореховые леса. Все это мое. Пустыня с колодцами и города. Бишкек и Душанбе, и Ташкент, и Алма-Ата. Все это связано у меня с различными воспоминаниями, и не могло не отразиться в моих стихах. И я бы даже сказал так, что, вспоминая свое раннее детство, когда жил с родителями в доме старом Джалабаде и выходил во двор после обеда и бросал в землю косточки различных съеденных фруктов или сажал деревья, а из косточек вырастали то дыни, то арбузы. Земля была плодоносна, буквально воткни пруд, и он зазеленеет. Земля была такая. И я думаю, еще много десятилетий шумели там деревья, которые я посадил в детстве. Я всегда возвращаюсь в те места. Я всегда имел друзей близких среди представителей этих народов, очень близких, родных людей, в том числе поэтов. И у меня, конечно, масса стихотворений, посвященных Востоку, именно Средней Азии. Но я бы сказал даже так, что тень тех деревьев, которые я посадил в детстве там, на той земле, она упала на все мои стихи, на мою дорогу по разным сторонам. Без этого невозможно было бы мне жить, не обращаясь к этому истоку. И я очень благодарен своему отцу, который нашу семью привез из Ленинграда, в котором до моего рождения эта семья пережила блокаду. И хотя я возвращался в Ленинград, я частично там учился и потом работал даже главным редактором одного ленинградского издательства. Это тоже для меня родной город, но все-таки я ощущаю как свою главную, первую родину именно Ферганскую долину с ее природой, с ее удивительными людьми, которые встретились мне в самом начале жизненного пути.
А чем замечательны были эти люди?
В те годы Средняя Азия была наполнена самыми странными людьми. Целые народы туда были сосланы или прибегали в Советский Союз в поисках прибежища, как, например, курды. Там были кавказцы, там были беженцы из Китая, там были ссыльные немцы, греки, корейцы, кавказцы. И с их детьми я учился в школе. Там были профессора высокого класса в маленьком городке, допустим, Джалабаде. Там были какие-то бывшие князья. В доме, где я жил, одну комнату занимала дочка дореволюционного городоначальника Санкт-Петербурга. Она учила меня французскому языку, а секретарь Дзержинского Чайванов, который тоже побывал в местах не столь отдаленных, потом был реабилитирован, прославлен, он приходил к нам в дом играть на скрипке. Он там оценил целебную силу местных источников, и благодаря его усилиям потом уже был создан там курорт замечательный и так далее. Так что были удивительнейшие люди. Кайсын Кулиев, я помню, ссыльный, приезжал навестить моего отца. Это одно из первых воспоминаний моей жизни. Я стою в нашем огороде, ромашки выше моей головы, а я смотрю на странного человека, такой выгоревший какой-то военной форме, с большими усами, выставом. Это Кайсын Кулиев. Потом прошло много лет, я с ним встретился, то есть подружился и даже переводил его стихи. Так что вот такие причуды были судьбы. Я оценил и поэзию разных народов Средней Азии, подружился с поэтами. И я даже должен сказать, что я рано осмыслил не случайность выбора и религии. Как-то ландшафт Средней Азии связан с этим. Архитектура мусульманского образца, она как-то удачно соединилась с этим ландшафтом. Потом я жил в городе Ош, посередине которого стоит мистическая гора Тахт и Сулейман, трон Соломона. На этой вершине стояла маленькая мечеть, так называемый Белый домик, построенный Бабуром, будущим основателем династии Великих Моголов в Индии. Я помню, в детстве, как несметные толпы паломников шли туда на мусульманские праздники и влекли за собой жертвенных баранов. Потом дом сломали, сейчас он восстановлен, но это, как говорится, уже новодел. Но все равно это величественная гора с многочисленными памятниками. Еще в юности я побывал в разных городах Средней Азии, я побывал на научных конференциях 18 лет там, в Ташкенте, в Самарканде. У меня завязалась удивительная дружба в Самарканде с таким человеком, которого зовут Шухрат Кушаков. Я был студентом, он был аспирантом. И вот с тех пор я не был в Самарканде, мы не виделись, но он стал деканом философского факультета Самаркандского университета. Наша переписка до сих пор продолжается. Хотя мы провели вместе только один день.
А вот поэты, которые писали на тюркских языках, на узбекском, кыргызском языках, они произвели на вас какое-то впечатления, вы как-то впитывали эти токи?
Конечно. Я даже считаю, что на мою поэтику в некоторой мере повлияли акыны. Если первые мои стихотворные опыты были связаны в Ленинграде, где я родился, то, наверное, бы этого не было. Но Средняя Азия добавила и своих красок, и своих звуков. Видимо, вот какие-то акынские поемы на моих ранних стихах, может быть, лучших даже, они есть. Я понимал, что эти народы имеют по-своему великую поэзию, эпическую великую у киргизов, но также я знал их поэтов замечательных. У них был один великий поэт, Авыкул Осмонов. Я перевел его книгу, его стихов, и назвал ее «Мой Авыкул». У меня были близкие друзья, иных уже нет, это народные поэты Киргизстана. Но в Узбекистане я знал выдающихся поэтов моего времени. Я хорошо знал Ракина Вахидова, Абдулу Арипова, особенно близко еще в юные годы Шавката Рахмона. Так что я имею представление об узбекской поэзии и много читал, конечно. Теперь я чувствую, что узбекская поэзия, которую я знаю по старым памятникам, по книгам советского времени, она современная, она совершенно замечательна. Я думаю, что на нее оказало большое влияние мировая литература, чтение, и в то же время связь с национальной традицией, это тоже. Туркменская поэзия совершенно замечательная. Меня приохотил к ней Тарковский, гениальный переводчик Махтум Кули, Кимене. Так что я высокого мнения о поэзии этих народов. Собственно говоря, фольклор и эпос велики у всех народов. Но авторская поэзия тоже создана выдающейся этими народами.
Ну, во многом поводом для нашей встречи послужил выход первого тома антологии узбекской литературы, поэзии, составителем которого вы являетесь. Вот хотелось бы поговорить об этом, как долго вы работали над этим сборником, что туда вошло и что вы лично оттуда, из этого сборника, переводили самостоятельно?
Я должен сказать, что в этом плане сделано было уже немало предыдущими поколениями. В 50-м году выходила первая антология переводная на русском языке узбекской поэзии. Она была отягощена присущим эпохе идеологическим ассортиментом. Там были вещи, которые не выдержали, конечно, как говорится, испытания временем, но в то же время выдающиеся поэты и мастера русской поэзии, такие как Тихонов, Пастернак, Заболоцкий, Маршак, переводили с блеском. Я очень высоко ценю переводы поэта Александра Кочеткова, автора гениального стихотворения «С любимыми не расставайтесь». Он был выдающимся переводчиком. Так что было много сделано тогда, но прошло много лет. За это время, во-первых, появились новые переводы. А затем постсаузбекская поэзия, в ней появились несколько поколений. Они пошли, и, увы, даже некоторые сошли уже. И таким образом есть объективная необходимость в знакомстве русских читателей, которым интересна поэзия Великого Востока, создать эту антологию, идею которой благословил, как всегда, щедрый меценат Алишер Бурханович Усманов.
Узбеки считают своим, так сказать, родоначальником своей поэзии Алишера Наваи, туркмена Махтумкули. Может быть, вы что-то почитаете из переводов этих авторов, если вы переводили?
Да. Я не предполагал, что мне придется самому много переводить и вообще переводить. Думал, что я ограничусь задачей составительства. Но, к сожалению, откровенно говоря, русская переводческая школа переживает не лучшие времена. И мало кто владеет твердой формой для перевода классики. Поэтому мне пришлось много переводить. Правда, и в основном современных поэтов. Но также и некоторых классиков. Я прочту одну газель Наваи в своем переводе. «Приди, черноокая, жду, печалью и страстью объят, родину обрети в зрачках моих, что горят. Прекрасен твой стройный стан, в цветенье твой нежный лик, да будет вселенной всей души твоей райский сад». Окрась своего коня хной из крови моей, нить души протяни и преврати в канат. Если мой бедный прах в горах разлуки найдут, стать рудокопом в них, воскреснув, я буду рад. Хочешь, чтобы сердца рвались к твоему лицу, так волосы распусти от головы до пят. Хоть насади в саду колючий чертополох, садовнику не сдержать воинственный листопад. Эй, друг, ты мой смертный пот, смой розовую водой, шей саван из пышных роз, мне подари аромат. Коль речью своей Наваи ты привлечешь сердца, пусть наконечники стрел сбоище осветят.
Здорово. Скажите, естественно, по всему евразийскому пространству происходит во многом пересмотр советского наследия, в том числе тех поэтов, которые считались классиками. Вот как сейчас, я слышал, что в Узбекистане меняется отношение к Хамзе. В эту антологию вошли его стихи?
Изменилось отношение к некоторым произведениям Хамзы и к некоторым сторонам его деятельности. Но его поэзия неотделима от узбекской классической поэзии нового времени. И он, конечно, присутствует и в составленной мной антологии, и, несомненно, присутствует в Узбекистане, в истории их литературы и в школьных учебниках. К тому же его творчество разностороннее, дореволюционное, оно больше имеет связано с традицией, любовная лирика. И мы не можем отменить историю. Это был дух времени, его революционные стихи тоже были сильными по-своему. Так что он все же существует. И память о нем существует и в России, между прочим, о нем есть большой силы стихотворения нашего выдающегося поэта Ярослава Смелякова, Хамза. Так что невозможно некоторые имена стереть, изъять из истории литературы. Вот то, что я думаю о Хамзе. Но появились в антологии другие авторы. Кстати, судьба Хамзы трагична, как мы знаем, но были и поэсированные поэты, выдающиеся. Так что они вернулись теперь в антологию, о чем, понятно, не могло быть речи 70 лет назад. По возможности я стремился в составе представить разные стороны жизни, идеологии. Этот бунтарь Хамза, но были и глубоко религиозные авторы, которые консервативные, скажем, которые отстаивали ценности старины. Все это в итоге, как правило, в антологиях соседствует.
Это первый том только. Вы продолжаете работу. Будет еще один том?
Будет еще один том. Он будет в конце года. В общих чертах уже он сложился. Во втором томе будет ровно 70 авторов. В первом более 30, почти 40. первый том, правда, входят и куски эпосов. Так что это довольно обширное издание. Оно несравнимо хотя бы по количеству авторов с той антологией сталинского времени. Там намного меньше авторов, а только в составе первого тома классики добавлено там 12 поэтов, которые не были, не переводились на русский язык. Им мешало, может быть, феодально-байское происхождение или же, так сказать, какие-то религиозные взгляды, которые были простительны для Наваи и Бабура, но не прощались некоторым другим. Но все представлено там без каких-либо... Короче, ничто не отвергнуто. То, что имело эстетическую ценность. Все-таки отбор должен быть по качеству поэзии.
Скажите, какой тираж этого издания?
Тираж начальный. По-видимому, предположительно, это будет тираж. Начальный 1000 экземпляров. Значительная часть тиража уже передана русскоязычным школам Узбекистана. Их немало. Кроме того, уже подготовлена аудиокнига, в которой стихи узбекских поэтов по первому тому. Дальше будет вторая аудиокнига. В первой книге, собственно, тоже две книги на узбекском и на русском языке. Читаются стихи классиков. Избранные. Читают народные актеры, и я прочитал несколько сцений, ну и стихи на узбекском языке. А потом будет такая же аудиокнига для современной поэзии. Это тоже передается в Узбекистан, в школы и в Союз писателей и так далее. Мы предполагаем, что последует увеличение тиража в дальнейшем.
Чтобы и российские читатели могли познакомиться.
Безусловно, это попадает и в библиотеки. Мы эти книги, в общем-то, дарим. Мы не занимаемся торговлей.
Но почитайте нам еще что-то из интересных переводов.
Узбекская поэзия 20 века я произвольно разделил, конечно, на 4 периода. Это поэты, которые писали, как говорится, под небом империи, начиная с Мукими и Фурката. Это поэты советского времени, это поэты, так сказать, оттепели. И, наконец, это поэзия независимого Узбекистана. Я думаю, что многое начинается с творчества такого выдающегося поэта Парфи. Нового времени его уже нет среди живущих, но его влияние колоссально. В его творчестве соединились европейские идеи, и традиция чисто узбекская и эпическая, и иранский миф, потому что все-таки, конечно, в состав узбекского народа вошло каким-то образом и древнейшее иранское население Маберанага. И вот это стихотворение «Асия в уши», герой иранского эпоса, это умирающее, воскресающее божество. «Плач сия в уши». «Черное подземелье утягивает во тьму, слезы моей тоски отчаянье леденит. У неба горести нет, нет милости никому, ибо людские сердца превращены в гранит. Или не расколоть их во веки веков? Скажи мне, кто ты такой? Надоедает ложь, покоя не обретет мир мечей и оков. Но молчи, куда, владыка мира, плывешь? Слушай, ведь я сиявуш, неужто забыл меня? Помощи ждал от тебя, о, Дамавент, ответь. Едва открыв глаза, я врезался в этот мир. Послушай, я сиявуш, невыразимо сир. Я снова воскрес, чтобы вновь умереть.
Среди советских поэтов было большое дружество. Они встречались, общались, напитывались, так сказать, соками культур друг друга. Встречались на Кавказе, в Средней Азии, в Прибалтике. Сейчас эта традиция в силу естественных причин во многом утрачена, но вы остались вот одним из таких кладезей, связующих нитей между разными культурами, между культурой народа Средней Азии и ленинградской культуры, такого советского Ленинграда. И вы знали много выдающихся поэтов. Какими они были, в какой степени они впитывали в себя вот все эти токи разных культур нашей большой страны?
Тогда было явью братство поэтов. оно выражалось в личном общении и во взаимных переводах. Я помню разговор свой с Тихоновым Николаем Семеновичем. Кстати, его переводы вообще блистательные, и узбекские тоже. Я знал Тарковского близко. Он был гениальный переводчик поэзии Средней Азии. Я думаю, самые лучшие это были Тарковский и Кочетков. Я знал Липкина тоже весьма хорошо. Конечно, в их творчестве собственном, оригинальном, огромное место занимали мотивы среднеазиатские. Так что это не проходит бесследно. Это взаимосвязанные вещи. Я считаю, что, общаясь с подлинными поэтами любого народа, испытываешь их влияние неизбежно. Конечно, надо остаться собой, но в этом воздействии нет опасного ничего. Как раз принимающая культура, переводящая, она обогащается. А с другой стороны, делается дело важное для переводимой культуры.
Почитайте что-то свое, связанное со Средней Азией.
Я прочту стихотворение, относящееся к моим воспоминаниям об узбеках детства. Стихотворение называется «Йор-йор». Это припев узбекской свадебной песни. «Йор-йор». На свадьбу ехали из Чуста, везли ковер. В грузовиках стояли густо, крича «Йор-йор». И все в пыли, в свирепых тучах, и в ритме слов. А там уже в котлах кипучих дымился плов. Сквозь толщу лет, сквозь волны шума, сквозь цветопад вновь проникаю в жизнь мукума и шуропат. То радость обрезаний тайных, то вой старух, твоих лепешечных и чайных горячий дух. Все пронеслось, как пляска с дойрой, задев меня, и в воздухе застыл продольный взмах китменя. Все совершилось в жизни смутной, летит над ней лишь ветер встречный и попутный стороны моей. Но все в потомстве повторится, в том ветре есть души незримая частица и детство весть.
Ну, для меня тоже очень памятна Средняя Азия, Туркменистан, туркменские поэты самые разные, Атамурат Атабаев, Акмухамед Фельсапар, многие другие, Хаджи Кокалиев. Конечно, многое из этого ушло, но хочется верить, что культурное братство между русским народом и народами Средней Азии сохранится, и будет вот этот обмен еще взаимной поэтической силой. И спасибо вам, что вы сделали такую большую работу, и что Средняя Азия живет не только в вашем сердце, но и в вашей поэзии.
Благодарю вас. Я разделяю вашу надежду. Без веры невозможно жить, и в этом смысле это все неизбежно совершится, что должно совершиться, иншалла. И наши связи невозможно разорвать. Они на звуковом и ультразвуковом уровне существуют.
Да, я шучу. Да, спасибо большое.
Интервью на радио «Спутник».